Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у нас Алексей Николов, генеральный директор телеканала «Russia Today». Здравствуйте, Алексей. Добрый. Я скажу коротко, что это вот только на первый взгляд Алексей Николов, генеральный директор телеканала «Russia Today». Если посмотреть поглубже, я однажды встретила человека, который, увидев Николова, сказал: «Это тот самый знаменитый Николов, который пишет лучшие колонки в стране про гольф». Вот так к вам относится, и побежал знакомиться и брать автограф. Это все происходило у меня на глазах. Один гость представлен, второго гостя наши слушатели уже знают. Это Сергей Микулик. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Шеф-редактор телекомпании НТВ плюс баскетбол. Но мы сегодня обсуждаем не баскетбол, мы обсуждаем большое спортивное событие. Насколько большое, правда, это гости скажут, может быть, мы преувеличиваем его значение, но споры вокруг этого события очень остро развернулись. Это универсиада, Всемирная универсиада в Казани, право на которую Татарстан выиграл, на проведение которой еще несколько, 5 лет назад. Все это время шло строительство. И споры сейчас, собственно говоря, крутятся по двум пунктам. Первое, не слишком ли много денег угрохали на эту универсиаду? И второе, не слишком ли роскошный, жирный состав участников российских спортсменов представлен на этой универсиаде? Адекватен ли он, собственно, самому спортивному событию? Ровно на эту тему написал колонку вчера в газете «Московский комсомолец» редактор отдела спорта МК Алексей Лебедев. Он назвал ее «Широта казанская» или «Кому нужна такая универсиада?». Алексей с нами на связи сейчас. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Елена, добрый вечер, Сергей, Алексей.
Очень приятно вас слышать. Если бы вы были с нами в студии, я бы сидела между двумя Алексеями, весь эфир бы загадывала желание. Ну ладно, на связи так на связи. Вот я сейчас озвучу цифры, которые списала вчера прямо с телевизора, смотрела итоги, один из итоговых выпусков по этой универсиаде, и в конце каждого выпуска по проведению универсиады показывают табличку, сколько медали у каждой команды. Россия 75, это на момент вчерашний, сегодня не смотрела, это не важно. Россия 75, Южная Корея 12, Япония 21 медаль, Китай 15, Украина там 25. И диктор сказал, у России больше, радостно сказал, чем у всех 4 ее преследователей вместе взятых. Алексей, вы когда писали колонку, вы это имели в виду?
Ну, в том числе и это, потому что состав участников, состав нашей сборной, как вы уже правильно сказали, Елена, абсолютно неадекватен масштабу соревнований, и олимпийские чемпионы, которые в изобилии представлены нашей сборной, естественно, легко выигрывают у простых, так скажем, студентов, выигрывают с большим отрывом. Вы сказали, 75 медалей всего было на вчерашний вечер, действительно так, но из них 39 золотых, 39, представляете, 20 золотых медалей только за один соревновательный день вчера взяла сборная России, при этом у остальных стран, у тех, кто идет там вторым, третьим, четвертым, было, соответственно, если я не ошибаюсь, там 6, 5 и 4 золотых медали, там, по-моему, Япония, Корея и Китай, если ничего не путаю, идут дальше. То есть вот такой колоссальный отрыв, 39 медалей золотых, а дальше 6, 5 и 4. Это что такое? У Соединенных Штатов Америки вообще ни одной золотой медали. То есть в Америке, видимо, студенческий спорт не развит, ну, совершенно.
Может, так и есть?
Конечно. Вы знаете, в Америке вообще на студенческий спорт никто не ходит, студенты им совершенно не занимаются, и по 20 тысяч баскетбольные матчи в NCAA, это американская студенческая лига, не собирают. Это больше, чем многие топовые матчи в российском футболе.
Леш, как говорила моя учительница в телевидении Нина Еремина, глумишься?
Ну,
глумится, глумится. Нет, он не глумится, а констатирует факт. Алексей, вот смотрите, я еще такая цифра: из 700 спортсменов российских 18 олимпийских чемпионов. Это правильная цифра?
Ну, я точно цифру не знаю.
Вот я ее услышала по государственному каналу, значит, правильно. Это с гордостью было сказано. Понимаете, вот мы сейчас и будем обсуждать это с гордостью было сказано, что мы же поднимаем уровень этих игр тем, что такой представительный состав. А вы нас тянете куда-то вниз к своим отсутствующим медалям, как США.
Ну, понимаете, с одной стороны, уровень соревнований действительно высок, и можно там тогда сказать, что это, знаете, у нас такой открытый чемпионат России проходит, и остальные так немножко к нему присоединились. Но давайте не забывать о том, что во многих видах спорта существуют чемпионаты мира, чемпионат Европы, другие ответственные соревнования, и график подготовки у спортсменов из универсиады полон. Да, их, насколько я знаю, я специально этот вопрос вентилировал, их не заставляли, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев, не заставляли участвовать, как было бы, например, в советские времена наверняка. их просто прикидывают, так скажем, очень хорошими денежными премиями, которые, ну, может быть, несопоставимы с олимпийскими, но тоже весьма внушительные, больше там, чем во многих видах спорта, простите, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы платят. И спортсмены просто сами сознательно пошли на этот срыв своих графиков, на скомкание, если позволите так выразиться, своих планов, для того, чтобы выступить на этой самой универсиаде, ну и, естественно, порадовать руководство страны и каких-то еще больших бонусов.
Вот, теперь я буду спрашивать комментарии наших гостей. Я, кстати говоря, не объявила и очень зря напрасно сделала телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Мы ждем ваших комментариев по этому поводу. Считаете ли вы, уважаемые слушатели, адекватным состав участников самому вот статусу этих игр? А потом, у нас же две темы сегодня. А потом, насколько вообще Россия может позволять себе такие богатые спортивные праздники? Это тоже вопрос вам. Плюс 7 903 743 2801, это номер для СМС. И 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И, пожалуйста, Алексей Николов, вот два пункта. Первое, что не совсем честно, когда у одних вот такая сильная команда, а у других она слабее гораздо. А во-вторых, срываются графики, срываются какие-то там договоренности только ради того, чтобы порадовать руководство страны, но, может, еще и денег заработать.
Ну, тут Алексей, может быть, чуть-чуть преувеличил, сказав, что вот у нас все сплошь олимпийцы, а с той стороны все сплошь рядовые студенты, которые живут на стипендию вечерами. Ну, это некоторое преувеличение. Там есть, можно прям по видам спорта смотреть, там и по борьбе там есть, и в легкой атлетике. Там есть люди вполне себе конкурентоспособны. Это может быть, допустим, не первый состав сборной США, а может быть, там второй, там третий состав. То есть, если говорить о студенческом спорте в Америке, то он, конечно, очень силен, но это в значительной степени виды спорта, которые вообще не имеют никакого отношения ни к универсиаде, ни к олимпиаде. Это бейсбол, это американский футбол. А есть виды, которые действительно очень приличные студенческие. Это плавание, это легкая атлетика, это волейбол, это вольная борьба, которая, надеемся, останется в олимпиаде. Конечно, там, наверное, не первые составы. Но это не так, чтобы уж совсем люди не имеющие. Ну, это небольшое преувеличение такое, полемическое. Что касается того, что люди отменяют, как бы, ломают...
Нет, а давайте договорим по первой части.
Давайте.
Но ведь как-то же, ну ведь нечестно. Ну, вы чемпионы, а мы всего лишь студенты. Вы говорите, что они примерно равны. Откуда же такой
есть
безумный диссонанс?
Там есть. Нет, там есть.
Безумная
говорю,
пропасть
нет
между ними.
Я говорю, что там есть. Там где-то там, это может быть второй состав сборной, где-то третий. Но это не простые студенты. Ну, это не совсем так. Эти времена в универсиадах, в общем, закончились. Может быть, из каких-то стран там приезжают вторые, из Белиза.
Ну, те непростые, а уж российские вообще золотые. Вот
у нас много золотых, однозначно. Я вообще очень не люблю эти командные зачеты. Вообще все. Они мне все кажутся очень искусственными. Но есть такая интересная закономерность. Командный зачет никто не считает до тех пор, пока своя команда не начинает выигрывать. Вспомните Ванкувер 2010 года. Сережа, ты прекрасно помнишь, что канадцев интересовала одна вещь. Как сыграет сборная по хоккею. Выиграли в четвертьфинале у России, разбомбили, все. Потом вдруг начали завоевывать. Как только начали завоевывать в других видах медали, замечательно, у канадцев, которых никогда не волновал командный зачет, стали появляться таблицы медальные. Вдруг вся нация стала следить за этими медальными зачетами. Поэтому так бывает всегда. Ну, тут можно по конкретным. Нужно ли было Мустафину, допустим, в гимнастике выдергивать... Ну, нам кажется со стороны, что не нужно. Может быть, Родионенко, старшему тренеру, кажется, наоборот, что нужно было это сделать, что она в пол ноги где-то какой-то покатать на международной, все-таки это не прикидка на круглом озере, попробовать покатать на публике в таком не очень уверенном состоянии, покатать программы. Она там не все выигрывает там, отнюдь, олимпийская, абсолютная чемпионка.
Ну вот не все. Не девальвируется ли тогда этот статус? Она едет на универсиаду, в которой она соревнуется совершенно другим уровнем, и еще и не все выигрывает.
Нет, ну она не с другим уровнем, слушайте. Она не там, там выигрывает, там наши же девочки очень сильные. Угу. Так что ну, соревнования сильные. Что касается того, зачем это нужно тратить деньги, это вопрос спорный. Ровно так же, как спорный вопрос о том, нужно ли тратить деньги на олимпиады.
Нет, мы про деньги еще не поговорили, мы потому что суммы еще даже не озвучили. Вот, Сергей, пожалуйста, ваша точка зрения по поводу того, насколько нужно было такой сильный состав участников российской команды, чтобы оторваться от всех просто с космическим перевесом.
Ну, я видел, например, матч волейболистов наших с американцами, и наши громили их так, что, по-моему, ребятам самим было неудобно. Вот там были честные студенты, в это я верю, с той стороны сетки. Вот. А у нас, ну, может быть, у нас такие вот выдающиеся спортсмены по-своему, сначала олимпийским чемпионом становятся, а потом думают, а поступлю-ка я в колледж. И, может быть, меня возьмут на универсиаду на полных честных основаниях. Понимаете, мы все-таки вот всегда, это еще со времен Советского Союза пошло, мы как-то подделывались по своим правилам под подобные соревнования. Например, помню одну баскетбольную команду, которую ради того, чтобы она выиграла спартакиаду школьников, оставили на второй год всю. Вот. И они были просто годом старше, а то и чуть больше всех остальных, и растоптали их, размели. Вот. Но, естественно, в школу не ходили, еще они тренировались этот год.
Ну, да.
Вот. И кто-то получил там тренера заслуженного по своей республике. Вот поэтому это у нас в крови, и когда есть такая возможность, то, ну, как-то грех ей не воспользоваться. Вот. Ну, а с другой стороны, знаете, действительно, Алексей прав. Вот может кто-то восстанавливается после травм, может кому-то психологически нужно, может быть, потому что действительно зрителей очень много, и выступить на публике лишний раз, как, знаете, вот, особенно в зрелищных видах спорта, там, типа той же спортивной гимнастики или фигурного катания, да, всегда вот есть прокат при публике, это ценится, ну, практически как в театре. Одно дело, там, репетиция для своих. Вот это тоже надо учитывать. Но, с другой стороны, все-таки я не верю, что при всей нашей любви к вкладыванию денег в студенческий спорт, вот мы настолько действительно отрывались от всего остального мира. Так же не может быть. Ну, кто-то там мог бы подпирать, а даже за них стыдно.
Хотя бы их уже не складывали, а то складывают, и все равно меньше.
Ну, во всяком случае...
Может быть, у них не складывают.
Во всяком случае, сам по себе факт того, что человек ради, пусть не очень больших, но тем, призовых денег, себе ломает подготовку, это совершенно не наша история, это история мировая. Ну, у нас универсиада, а сколько раз чемпионат мира по легкой атлетике? Это самое престижное, с точки зрения престижа, соревнование для легкоатлетов всего мира после Олимпиады. Сколько раз... Не то, что не российские, а вполне себе американские, немецкие, кенийские легкоатлеты ломают себе график подготовки к чемпионату мира ради стартов в бриллиантовой лиге, ради коммерческих,
ну, то есть
коммерческих стартов.
Да.
Ну, абсолютно вот, обычная история, к сожалению.
Пусть вот с этим, это как бы две разные темы. Это ломание графика, это более спортивный момент. А вот что касается болельщицкого, зрительского, вопрос, радует ли такая победа аудиторию? Вот ей показывают эту цифру, 75 медалей, а потом показывают, что вот у отстающих и Южной Кореи всего там 12. И вот насколько радует, ведь большие цифры это для радости общей, но когда они понимают, что тут уже какая-то игра изначально не то, что нечестная, я даже не могу сказать нечестная, ведь не запрещено олимпийцам участвовать, правда же, в универсиадах? Это же
среди
по правилам.
Наверняка есть и настоящий студент.
Да. Да, но когда зритель чувствует, что что-то здесь не так, не может быть такого отрыва, насколько радуют его такие цифры? Я спрошу, вот Алексей Лебедев, вас, вы смотрели церемонию открытия универсиады?
Нет, знаете, Елена, церемонию открытия не смотрела, вообще стараюсь такие мероприятия не смотреть ни на олимпийских играх летних, ни на чемпионатах мира.
Алексей в это время писал свою злую колонку.
Да, да, конечно, я писал чуть позже, но, в принципе, я считаю, мало общего умеет со спортом, и, кстати...
Вот.
Почему я вот от этого не радуюсь? Ну, не могу сказать в ужасе, но в легком шутке, потому что нет элемента соревнований. Смотрим, действительно, как Сергей Арнольдович правильно сказал, волейбол наших с американцами. Смотрели, довольны или недовольны тем, Елена, это подняли, но не находясь там на трибунах, не могу сказать про чувство зрителей. Я стал с коллегами-журналистами, которые там находятся, потому что, естественно, мне интересно было узнать мнение людей с мест, пусть и без ссылок на них, и сказали, что у нас уже все в нашем руководстве делегации в легком шоке пребывают от того, что происходит, они сами не ожидали такого, уже их не радует эта победа, уже они понимают, что вот как-то неприлично совсем получается. И я боюсь, что сейчас, ну, так я, конечно, полушутя об этом скажу, мне наших спортсменов многие будут просить, а не выигрывать. Давайте, ребят, такого ужасного отрыва не было. С другой стороны, как ты скажешь людям не выигрывать, скажешь, а я премиальный хайп получить, даже мне не скажешь, что там до меня выиграл.
То есть ситуация может дойти до абсурда, что вы верите ли в такую вероятность, что давайте приглушим уже наши успехи.
Нет, такого в спорте.
До 17-го. Сегодня какое число?
На этом уровне не бывает такого. Вы
сегодня
попробуйте, это не только вопрос
10-е,
денег.
А надо 17-го. Представляете, если отрыв увеличится до каких-то...
Ну, Сергей, как он хотя бы баскетбол здесь представляет, но мы все знаем, что он всю жизнь в футболе и сердцем до сих пор там остался. Даже когда в отдельных, нетипичных, редких случаях некоторые российские тренеры сдавали матчи, то понятно, что это не делалось не словами «не беги», а это делалось тренерскими способами. Там замена, там, на этот матч выпустить под нагрузкой и так далее. А уж ситуация, что когда вот действительно спортсмен высокого класса, чтобы ему сказали «не беги», там, не убивайся, ну, это очень маловероятно.
Ну, я согласен, потому что еще же были ситуации тренерские, когда самое страшное было выпустить того, кто не в курсе. Вот, и он ломал весь
сценарий. Это мы про футбол говорим, не про универсиаду. Это про любимый спорт, Сергей.
Были такие моменты, увы. И весь артистизм шел на смарт.
Именно.
А здесь я вот в чем солидарен с Алексеем Лебедевым. Тут может получиться ситуация, когда, ну, судьи, скажем, будут прихватывать хозяев. Они сейчас обычно делают симпатии, такая хозяйская рента. Mm-hmm. А тут они будут делать пожестче, тем более в тех субъективных видах спорта. Mm-hmm. Это вполне может быть, потому что в легкой атлетике, скажем, не намеришь меньше прыгуну и высотную планку.
Только в ходьбе можно, но ходьбу уже выиграли.
Да, уже поздно. Вот поэтому, ну, такое может быть, потому что, ну, все-таки отрыв не может быть настолько неприличным.
То есть, вот мы, конечно, и в такой прогрессии еще не увеличится. Но вы уже даже всерьез не исключаете, что такое возможно, что могут немножко притормозить, просто, ну, для того, чтобы быть более гостеприимными, что ли.
Да нет, ну, я думаю, что нет, это не очень реально. На самом деле, тут понятно, что еще по-разному складывается. Может быть, сейчас там наши виды шли, это тоже есть такая вещь. Uh-huh. Бывает, что нам наоборот начинается с чужих видов, там, допустим, с легких весов, а у нас там сейчас наоборот, вот, допустим, и в боксе легкие веса там сильные и так далее. Так что, может, еще там подберется. Ну, в общем и целом, конечно, получается очень большой преимущество, насколько я вижу по этой нелюбимой мной таблице.
Ну, вот большой смотрите, перевес. Вот Алексей не смотрел, писал колонку церемонии открытия. Вы смотрели хотя бы частично, оба немножко смотрели церемонию открытия?
Я не смотрел совсем, потому что я, ну, совершенно действительно не любитель.
Ну, Алексей, ну вам-то положено, чтобы продвигать церемонию дальше.
Нет, я не знаю, почему мне положено это смотреть, и я боюсь, что в этом смысле это, наверное, не хотелось бы думать, что, наверное, я попал в правильную компанию людей, которые профессионально рассказывают о спорте. Я тоже не смотрю церемонии открытия, и эту тоже не смотрел. Мне это неинтересно.
Хорошо, тогда поверьте мне на слово. Конечно, неинтересно так обсуждать, когда приходится просить верить на слово. Она была абсолютно роскошная. То есть, недаром же вы... Ну, вы же знаете, что Владимир Путин запнулся и оговорился, и сказал церемонию открытия Олимпийских игр, а потом... И даже канал «Россия» не поправил эту оговорку, потому что она такая милая, что вот он уже видит, что это практически церемония открытия Олимпийских игр, и безумно дорогостоящая, безумно навороченная. Вот опять же, я хотела... Ну, вы не видели, вы не чувствуете этого, насколько опять масштаб события соответствует такой невероятной феерической, фантастической церемонии.
Ну, это, Елена, у нас в крови. Надо вот все на алтарь бросить и показать, какие мы славные, красивые, умные. Вот всегда есть там балерина, водка, медведь, матрешка. Вот все должно быть... Камильфо, потому что, говорит, вот церемония открытия зато была. Потом уже как-то соревновательный момент, он будничный. А вот это еще и закрытие будет какое. Будем смотреть закрытие.
Ну, мне кажется, что то, что говорит Сергей, оно не совсем подтверждается реалиями. На самом деле, сделать открытие так, чтобы было лучше всех, а закрытие еще, чтобы было лучше, чем открытие, это делают все олимпиады, все фестивали, все универсиады, все друг перед другом в этом смысле вот, стараются что-то показать. Это абсолютно не российское. Вот я понимаю, что у нас много всяких наших, своих российских, но это не российское, Сергей. Ну, это много лет все происходит. Это связано с тем, зачем вообще...
Если начинать сравнивать эту церемонию со всеми остальными, конечно, выяснится, что она самая дорогая в истории универсиад, как и вся универсиада, самая дорогая в истории.
Ну, про дорогая-то не могу сказать. Мы же говорим об эстетическом впечатлении, не о том, сколько стоит.
Я говорила о том, сколько стоит. Роскошное, но там же эстетическое впечатление складывается еще из той роскоши, которая на вас вывала, из этих технических эффектов. Вы же видите, сколько это стоит, вы это чувствуете.
Знаете, я бы на это дело посмотрел о том, о чем вот почти никто не говорит и не пишет. А мы все говорим, сколько это на мир, там, на Россию, а Казань вообще, город, который... несколько лет очень целенаправленно, кстати, на мой взгляд, очень успешно, может быть, успешнее любого другого города в России, занимается формированием своего образа внешнего, то, чем, что как бы в России не очень принято. В Казани очень такая интересная, в общем, парадоксальная ситуация. Это может быть, ну, после Москвы, самый, ну, уж точно более, чем Петербург, город, где больше всего успешных профессиональных команд по игровым видам спорта.
Абсолютно согласен, да.
Баскетбол, хоккей, футбол, водное поло, волейбол мужской. Очень успешно. И при этом у людей в Казани, как мне кажется, немножко не сформировалась эта культура боления, культура ходить на стадионы. Очень обидно, потому что играет прекрасный волейбольный клуб «Зенит», полупустой зал. И в этом смысле...
На баскетболе то же самое.
Ну, то же самое
на «Униксе».
Прекрасном «Униксе», который был там, на прекрасном «Униксе» с Ереминым, там, увы.
И дворец баскет-холл, один из самых современных в России.
Да. И вот сейчас, тем не менее, на открытии, насколько я понимаю, на закрытии уже тоже билетов нет. Хорошо, пусть таким способом, но стадион заполнен полностью. А да. Казань – это при всем при том место, где через 2 года будет чемпионат мира по водным видам спорта, который со спортивной точки зрения, ну, никто не скажет, что это там, а какая-то универсиада. Это одно из самых больших спортивных соревнований вообще в мире спорта.
Ну вот это же тоже вопрос. Мы сейчас обязательно поговорим о цифрах и даже покажем сюжет. Я специально вот такой сюжет подготовила, который был снят Первым каналом, очень подробный, что было сделано для Казани и сколько было построено. Вот сейчас у меня тут же возник вопрос, когда вы это сказали, столько построили спортивных сооружений дополнительно к тем, что были, а они все равно не ходят. Так они же пустыми будут стоять. Мы, правда, забегаем вперед.
Нет, тут надо различать. Не ходят зрители, но Казань зрители. Очень спортивный город именно в плане как раз вот физкультурников, студентов и массовости. Нет, вот там я убежден, что это может быть, наоборот, ситуация в Сочи хуже, а в Казани они простаивать не будут.
Алексей Лебедев, я знаю, что вы скоро, вот у вас лекция студенческая, и вы с нами буквально последние минутки. Вы говорили о том, что... Что?
Студенты ждут, и особенно студентки.
А, уже... Нет, ну если студентки, я даже не буду задавать вопрос, который хотела задать. Или все-таки задать, успею.
Лекция про универсиаду, Алексей.
А? Алексей, задавать или вы убегаете к студенткам?
Да, конечно, с вами общаться всегда.
Я хочу просто спросить вас, вот вы говорите о том, вы в самом начале своей заметки вы говорили о том, что и вот это количество денег вас тоже смущает, которое вложено в эту Олимпиаду. У вас первые 2 абзаца сначала про это, потом про спорт. Вы считаете, что не заслужила Казань вот этих вот средств, денег, сооружений, которые построены для этой универсиады?
Безусловно, заслужил, как и любой другой российский город заслужил, и то, что делается там для инфраструктуры города, дороги, аэропорты, развязки, дороги, это, конечно, все, и я, конечно, с людям, ну, как стал заметить, это я, может, себя так утешаю, но он слышит положительный факт. Другой вопрос, что траты, ну, впрочем, и в любом другом, наверное, были бы российском городе, несоразмерны тому, что происходит. Мы это видели на примере футбольных стадионов, когда в Австрии решили строить стадионы чемпионат Европы за 30, там, 40, 50 миллионов, а у нас тратят 10 раз больше и до сих пор не могут построить, например, стадион в Питере или стадион в других городах, тоже, ну, Динамовскую арену взять, которая до сих пор в разборном состоянии находится. Я это имел в виду, а так, естественно, город Казань замечательный, город сам очень люблю, люди там прекрасно, они, конечно, этого всего заслуживают. И еще какой момент про... или как раз сколько оно стоит. Я специально у коллег спрашивал, не... Те, кто бывал в многих университетах, я вот там, к сожалению, не был, не раз, был только на Олимпийских играх. Так он говорит, нигде на универсиадах вот такого размаха, такой церемонии открытия не было даже, причем даже в Китае, где тоже любят поразить с восточным гостеприимством и восточной роскошью, такого не было даже близко. И тут какой-то момент, опять-таки, если говорить о деньгах, о том, сколько потрачено на спорт, сооружение, развязки дороги, инфраструктуры и прочее открытие, и чем больше заложено, тем больше можно попилить. И вот тут, собственно, все становится ясно, почему все так дорого стоит.
Спасибо вам, Алексей. Давайте, чтобы не быть уже голословными, к цифрам перейдем, озвучим, сколько же это стоит, послушаем.
Огненная стихия, водная гладь и звездные дали. Здесь будущее встречается с прошлым. Гигантский экран в центре стадиона, словно машина времени, помогает перемещаться сквозь пространство.
Сказка становится пылью на глазах 45 тысяч зрителей. Меняются эпохи, оживают легенды. Трибуны мерцают вспышками. Такой фотографии можно будет гордиться. Хотя снимок вряд ли передаст всю ту атмосферу, которая сейчас царит на стадионе.
Старт универсиаде дал Владимир Путин и глава Международной федерации студенческого спорта Клод-Луи Гальен.
Казань – один из самых красивых и старейших городов нашей огромной и многонациональной страны. Сегодня здесь собрались успешные молодые спортсмены.
Перед церемонией Владимир Путин, как и многие гости, смог оценить новый аэровокзал Казани. Из аэропорта президент в центр города домчался за 20 минут на скоростной электричке. Железная дорога – один из объектов, построенных в универсиаде. Уже через полгода в России стартуют Олимпийские игры в Сочи. Но если масштаб и значимость этого спортивного события никому объяснять не нужно, то с универсиадой все по-другому. Когда Казань выиграла право проведения студенческих игр, лишь единицы знали, что это. И уж тем более, мало кто представлял, насколько сильно они изменят город и жизнь в нем.
Сначала с утра все ехали, как понимаете, в центр на работу. То есть стоял, ну, примерно километров 5-6, наверное, я думал. Вечером начиналась обратная ситуация. То есть все ехали с центра к себе домой по направлению в горок. Но вот сейчас, вы как видите, вообще никаких пробок, даже намека на этого нет.
Роман Мартьянов едет по новой трассе, соединившей пригород с центром. Ни светофоров, ни перекрестков. По всей Казани установлены видеокамеры нового поколения. Они анализируют дорожную обстановку, посылая сигнал о возникающих заторах диспетчеру.
Изменения во всем и в дорожной инфраструктуре. Это 13 развязок, это новых 5 станций метро. У нас 32 новых спортивных объекта. Мы построили 43 гостиницы.
Чтобы гости чувствовали себя как дома, в Казани работает целая армия волонтеров. Среди них немало тех, кто будет на Сочинской Олимпиаде. На берегу Черного моря совсем недавно также шло масштабное строительство. И теперь казанцы, пожалуй, лучше всех понимают жители Сочи.
Поначалу я, как и любой нормальный человек, я был недоволен этими неудобствами, этим, как говорится, всем вот этой сложившейся ситуацией. Но вот сейчас, когда открыть, приехали гости, приехали туристы, у меня появилась куча работы, у меня появились деньги, которые я могу зарабатывать, которые я приношу своей семье. Да, чем я должен быть недоволен, в конце концов? Я только, в принципе, счастлив и рад.
Второе рождение Казани, по предварительным расчетам, обошлось в 300 миллиардов рублей. На эти деньги возвели спортивные арены, стадионы, бассейны. Теперь они есть в каждом районе. Сохранить ауру древнего города для тысячелетней Казани было делом чести. От универсиады до олимпиады рукой подать. Игры в Казани – бесценный опыт перед зимней олимпиадой в Сочи. За события мирового уровня вопросы безопасности – одни из самых главных. В городе 24 тысячи полицейских со всей России. На аэродроме авиационного завода целый полк истребителей. Один из главных объектов – деревня универсиады. Перед играми здесь жили студенты. Когда гости разъедутся, они вернутся. Для всех желающих откроют свои двери и все стадионы, арены и дворцы спорта. Наследие универсиады уже стало полноценной частью Казани. Праздник спорта в столице Татарстана продолжится и после завершения студенческих игр.
Вот сейчас прозвучала цифра уже общая – 300 миллиардов долларов. Рублей. Пока еще все еще рублей, пока рублей. Хотя там такие уже пошли цифры, что 300 миллиардов рублей. И мы сейчас, единственное, что вот справочку такую подготовили, сколько предполагалось все-таки потратить, сколько в итоге потратили. Давайте справку еще покажем.
Право провести всемирные летние студенческие игры Казань получила 5 лет назад. За столицу Татарстана проголосовали тогда 20 из 27 членов исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. По данным газеты «Ведомости», в 2008 году власти республики оценивали сумму, необходимую для проведения игр, в 604 миллиона евро, приблизительно 25 миллиардов рублей. В 2013 году генеральный директор исполнительной дирекции универсиады Владимир Леонов рассказал, что общий бюджет составил почти в 10 раз больше – 228 миллиардов рублей. Эти деньги, по его словам, пошли на строительство спортивных и транспортных объектов, на развитие городской инфраструктуры.
Ну, вот я предлагаю сначала послушать анонс, а потом все это обсудить.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Программа «Лицом к событию» на волнах «Радио Свобода». С нами Алексей Николов, генеральный директор телеканала «Rush Today». С нами Сергей Микулик, шеф-редактор телекомпании НТВ Плюс «Баскетбол». И с нами на связи сейчас Булат Мухамеджанов, житель города Казань, который смотрел этот сюжет. Я просила вот наших продюсеров, чтобы мы показали, и он оценил, правда, неправда, рад, не рад, как жители Казани к этому относятся. Булат, здрасте, вы с нами на связи, говорите.
Да, здравствуйте.
Ну, рассказывайте, какие... Вот вы посмотрели сюжет, все, что вам было построено, показано, рассказано, как вы это оцениваете? Вы рады? Ну... Вообще-то, для начала.
С точки зрения рядового жителя Казани, который, так сказать, пользуется автомобилем, конечно, это, безусловно, плюс то, что в нашем городе проходит такое крупное спортивное мероприятие, поскольку Очевидно, появилось огромное количество новых развязок. Вообще транспортная инфраструктура города, она существенно улучшилась по сравнению с тем, что было. Другое дело, что все эти три года, вот, когда активно велось строительство новых дорог, ну, в общем-то, водителям тяжело пришлось, поскольку прикрывались дороги, и, в общем, были пробки большие. Но, тем не менее, сейчас все это прекратилось, и, в общем-то, я не могу сказать, что пробки вообще исчезли из города, да, но, тем не менее, стало более свободно ездить, конечно.
Спасибо. Ну, вы оставайтесь с нами на связи. Я еще продиктую телефон 8 800 222 12. Я спрашиваю нашу уважаемую аудиторию: вы считаете ли разумным тратить такие большие деньги на спортивные мероприятия в России? Мы сейчас говорим не только об универсиаде, а последующих тоже, об Олимпиаде, о чемпионате мира по футболу. Все это предстоит еще провести и потратить очень много. Алексей Николов, вот ваше мнение о том, что вы увидели. Разумное это вложение или это все действительно чересчур, чрезмерно для не самой богатой страны России? То есть она очень богата, но люди-то живут не очень богаты и относятся к этому очень по-разному, к таким затратам.
Слушайте, если говорить о таком обычном расхожем, понятно, что все попилили. Ну, вот это не ко мне тогда.
Кто-то говорил об этом?
Нет, я не про вас. Я говорю я говорю о таком, ну, обычном расхожем. Ну, ясно, если там столько бабла, то там точно попилили. Ну, извините, я даже употреблю слово демагогия. Мы все понимаем, но давайте вот конкретно. Много можно пример. Значит, в принципе, я считаю, что чемпионаты мира, универсиады, олимпиады, они окупаются вот в целом так вообще в мире. Они окупаются, они купались так серьезно, даже тогда, когда они не окупались в прямом отношении. Вообще, первая олимпиада, которая себя окупила, это 84-й год. Потому что поставили президентом оргкомитета Питера Уберота, очень жесткого, очень такого профессионального спортивного менеджера, который начал экономить. К нему приходил МОК и говорил: а у нас положена олимпийская деревня. Он говорил: а у нас не будет, у нас будет общежитие. А у нас положено, тогда мы не будем проводить. А конкурентов не было. Это сейчас по 10 городов пытаются борются, кто проведет олимпиаду. А тогда конкурентов не было. Они были одни. Там Сеул так говорил: ну мы, если очень надо. А до этого вообще олимпиады никогда не окупались. Это всегда была затратная история. Так же, как сейчас универсиада. Но посчитали на каком-то этапе, что тот пиар, который получает город, даже на уровне кандидата, даже не получивший олимпиаду, и то же самое, ну, только на меньшем уровне универсиада, он настолько эффективнее, чем если бы вы те же деньги потратили на прямой пиар, что в Америке идет жуткая борьба, просто такая жесткая борьба за право выдвинуться, даже зная, что не получишь олимпиаду. Настолько это эффективное вложение денег. Поэтому в этом смысле, опять-таки, вот я не случайно сказал, Казань очень-очень явно разумные, очень разумные люди, может быть, самая успешная пиар-политика во всей России. Вот эта вот политика забить за собой название «Третья столица России», очень такое грамотное развитие инфраструктуры спортивной. Я даже вот Сергею сказал, пока у нас был сюжет. Даже гольф-поле там. В Петербурге нет 18-луночного нормального гольф-поля. 15 лет уже все только вот языком чешут. Ничего нет. Построил три лунки этот самый энтузиаст Сережа Спицын, главврач санатория. А в Казани есть...
Сколько в Казани гольфистов на эти лунки?
У них появились. Они, причем у них играют разные люди, и у них ребята сейчас появились. Я же на чемпионате страны их видел. У них нормальное, хорошее поле постройки дизайна Харадайна. Там Казангольф, там же, где и горнолыжный комплекс, кстати говоря. Поэтому, мне кажется, это в принципе... Вот, город приобретает совершенно другой... Это даже не только вот эти пресловутые дороги, аэропорты, развязки. Это сооружение, это другой имидж, другой совершенно вид города. А Казань, я повторяю, это через 2 года чемпионат мира по водным видам спорта. Очень большое мероприятие. Я надеюсь, к этому моменту зрители начнут ходить. Появится вот то, чем их для начала завлекли. Да, не спортом. Открытием-закрытием. Привычка с семьями ходить. Привычка, что это круто. Ходить, сидеть на стадионах. Самим смотреть живьем классных спортсменов. А впереди дальше, конечно, чемпионат мира. Поэтому я считаю, что я не хочу сказать, да, кто-то украл, не украл. В принципе, это разумное вложение денег. А воровать нельзя, ни в коем
воровать
случае.
Воровать нельзя. Так, давайте тогда у Булата. Булат, смотрите, я читаю, смотрю, все равно какое-то общее недовольство тем, что произошло с этими вложениями и со строительством существует. Идет оно оттуда, от вас, из Казани. Даже висит вот на радио «Эхо Москвы», на сайте сейчас блог, поток, который уже набрал 90 или 100 тысяч девочки, студентки, которые волонтером, не волонтером, волонтер это бесплатно, она хотела заработать во время универсиады, ее наняли на ресепшн, но попросили заниматься вентиляторами, распаковкой, ей это не понравилось, она ушла, это такая тема, вообще... Спорный вопрос, стоило ли ей уходить через 8 дней, а не стоило ли все-таки подождать универсиады, это другая история. Но вначале она дает общую как бы справку по отношению жителей к этой универсиаде. Она говорит, что вот очень много недовольства. И весь вопрос в том, Булат, это недовольство закончилось, когда вычистили, открыли, и связано было это недовольство с неудобствами, совершенно понятными, когда у вас все перерыто и перекопано, это все всегда недовольны. Или все-таки оно осталось, и люди считают, что это было не нужно вот так вот строить. Вот это недовольство, о котором мы сейчас все время читаем, оно закончилось или продолжается?
Если позволите, буквально реплику по поводу коррупции, да, буквально за, по-моему, месяц до начала универсиады местная Министерство внутренних дел проводило пресс-конференцию, где, в частности, один из сотрудников УБЭП заявил о том, что есть факты хищений, связанные как раз со строительством объектов универсиады, но все эти дела они будут подниматься и афишироваться уже после окончания игр, дабы не будоражить общественность. Это вот просто как реплика. Что касается отношения рядовых казанцев к этому спортивному мероприятию, оно как было двойственным, собственно, так, таковым и осталось. Я знаю много людей, друзей, знакомых, которые вот на время проведения игр просто уехали за город. Либо просто вот, ну, недовольны большим количеством полицейских, да, которые буквально на каждом шагу, ну, в частности, это гаишники, да, останавливают автомобили. Давайте банальное слово, докапываются до любого, до аптечки, там, да, до отсутствия аптечки, там, детского кресла и так далее, и так далее. Кроме того, усилены наряды, так сказать, патрульно-постовой службы. Соответственно, тоже могут подойти и проверить документы. Причем это даже не касается тех случаев, когда человек идет рядом с объектом универсиады. Это может быть и окраина города. То есть, конечно, вот эти усиленные меры безопасности, они не всем нравятся. И я могу сказать, что, конечно, есть часть людей, которые, ну, горят желанием, чтобы эту универсиаду побыстрее закончилась.
Но меня все равно интересует то, о чем говорит Алексей Николов. Вот он говорит, что город очень спортивный, и им еще больше построили, сделали, предоставили еще больше возможностей для развития этого спорта. Люди благодарны, рады. Вот это меня вот интересует.
Безусловно, такое количество открытых спортивных объектов, оно, безусловно, способствует тому, чтобы люди стали заниматься спортом. Я могу сказать, что некоторые объекты универсиады, они были открыты еще там в 2010-2011 годах. И там я знаю, что люди ходят, занимаются, кто играет настольный теннис, кто занимается баскетболом и так далее. То есть нельзя говорить о том, что эти объекты пустуют, но это совершенно неверная информация.
То есть по части того, что вам построили, вы благодарны. Дороги, железная дорога, вот этот экспресс, который из аэропорта в центр, развязки, здания, Олимпийская деревня, универсиадская деревня. Вы верите, что она будет потом использоваться по назначению? То есть здесь никаких претензий, здесь лишнего, вы бы ни от чего не отказались из того, что вам за эти 300 миллиардов построили. Так я понимаю?
Ну, деревня универсиада пригодится студентам, все-таки Казань – это студенческий город, да, у нас огромное количество университетов, вузов, поэтому, конечно, пустовать, еще раз говорю, эти объекты не будут. Что касается, ну, опять-таки говорю, двойственная позиция у людей, да, но, тем не менее, эти полторы недели пройдут, а объекты останутся, дороги останутся, инфраструктура останется. Я знаю, что некоторые шутят, а почему бы не провести уже и зимнюю универсиаду? То есть летний объект уже построен, да?
На зимнюю Красноярск заявился на
19-й
год.
Да, конечно, да. Ну, подождем. Сейчас вот ходят слухи о том, что вроде бы и Олимпийские игры уже Казань готова принять. Я вообще хотел бы вот дополнить мысль предыдущего спикера о том, что, в общем-то, это такая политика региональных властей, что Казань – это третья столица после Москвы и Санкт-Петербурга, и прежде всего это спортивная столица России. Естественно, это все идет там, не знаю, с конца 90-х годов, еще при президенте Шаймиеве была поставлена такая задача, что каждый крупный чиновник, будь то председатель Государственного совета, то есть местного парламента, председатель правительства, либо глава там Татнефти, там Нацбанка Татарстана, он закреплен за конкретным видом спорта. То есть Татнефть – это Акбарс, хоккей. Там в свое время мэрия Казани, Татэнерго, она занималась футболом, Нацбанк – это баскетбол, волейбол – это курировало Министерство внутренних дел. То есть вот все крупные чиновники, они так или иначе курировали какие-то свои виды спорта. Поэтому это не какая-то вот такая, ну я не знаю, игрушка что ли, да? Это целенаправленная политика региональных властей, которая тем самым, конечно, создает себе определенный имидж, и что, собственно, способствует и заключению, как я считаю, и новых каких-то долгосрочных контрактов. Ведь у нас развивается не только спортивная составляющая, но и бизнес-проекты.
Ну, так и хорошо. Илья Ефимович из Москвы нам звонит. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Илья Ефимович.
Директор российского пропагандистского канала Russia Today, ему задать такой вопрос. Алексей, вы, наверное, помните, что на Олимпиаде 80-го года за 101 километр были выселены бомжи и представительницы древнейшей профессии, что послужило основой для знаменитой пьесы Александра Галина «Звезды на утреннем небосклоне», другой транскрипции «На утреннем небе».
Совершенно верно.
Вот прошла информация о том, что все бомжи тоже вычищены из Казани. В 100 нелюбимых вам Соединенных Штатах Америки или Канаде, когда проводились игры, такого рода акции могли ли быть? Не является ли это нарушением прав человека? Спасибо.
Так, во-первых, мной, сказать, я разве когда сказал, что США нелюбимая мной страна...
Имеется в виду в общем, наверняка,
я там много раз был, у меня там огромное количество друзей.
Раз канал, значит...
Вот, естественно, я помню хорошо очень Олимпийские игры 80-го года, я уже там успел поработать. Мне уже так много лет, я уже такой дедушка. Вот, ну, естественно, была абсолютно советская история. Более того, то, о чем сейчас говорит наш гость из Казани, тогда это было всего в 10 раз больше. За любые нарушения просто отбирали права, вот через 2 месяца получше. То есть, чтобы как можно меньше было машин на дорогах. Естественно, прекрасно помню спектакль «Современника», если его имеет в виду наш слушатель. Естественно, в чистом виде нарушение прав человека. Про Казань ничего сказать не могу, меня там не стояло. Вот, может быть, если гость может об этом сказать.
А вот, Булат, насколько я понимаю, вообще с точки зрения той, о которой сейчас сказал Илья Ефимович, были протесты, знаете, по поводу чего? По поводу бродячих собак. Вот возмущались правозащитники именно тем, что бродячих собак начали очень жестоко отлавливать и отстреливать накануне универсиады. Правильно?
Я не ошибаюсь? Ну, я вообще сам работаю в правозащитной организации, правда, mm-hmm. она занимается больше темой пыток в полиции, поэтому и с этой темой я тоже знаком. Она буквально разгорелась, ну, я не знаю, недели за две до начала универсиады, когда, скажем так, мэрия Казани объявила конкурс на отстрел диких, точнее, не диких, то есть собак. Там практически 90% из них стерилизовались и должны были быть умерщвлены. Ну, в общем, вот зоозащитники подняли шум, и, насколько я знаю, там этот конкурс как бы приостановили, что ли, насколько я помню. Ну, вот, по крайней мере, как-то вот перед университетом эту тему погасили. Что будет дальше, не знаю.
А по выселению людей, да, по людям?
Что касается людей без определенного места жительства и представитель древнейшей профессии, то могу сказать, что да, на улицах их, мягко говоря, не видать. Я думаю, что в данном случае Казань не исключение.
Я хочу спросить Сергея Микулика вот по поводу того, что мы услышали, вот это вложение и потом эффективность их использования. Почему? Почему все еще двойственное отношение к этому, не только в Казани, в стране? Вроде бы вот живой пример, да, люди получили, люди будут пользоваться. И все равно Булат говорит нам, двойственные отношения, все равно нет вот такого ура, радости от того, что мы это получили. И дальше это будет продолжаться, вы прекрасно знаете, и Сочи, и чемпионат мира. Почему у людей все время ощущение, во-первых, разворуют, это точно сказал Алексей Николаевич, это обязательно будет такое ощущение, а второе, что это разорит страну. Вот почему? Почему жалко этих денег людям?
Дело в том,
им кажется, что
людям
это за их счет.
То ли плохо объясняют, то ли они не способны понять, что вот первая цифра, если даже сейчас отталкиваться, да, от сметы, скажем так, универсиады, она идет, прежде всего, когда люди, взявшись за это мероприятие ответственные, они считают именно расходы на спортсооружение. Поэтому вот эти 25 это заложено было туда. А все остальное уже в процессе улучшения структуры города, вот, оно обрастает совершенно другими цифрами, поэтому людей этих начинает раздражать. Они думают, что действительно или украли, или не умеют читать, то есть или дураки, или подлецы. Вот. А на самом деле удорожание, оно совершенно естественное, оно есть всегда, потому что вот ни одна же Олимпиада, да, на самом деле, и тут мы не берем нашу замечательную страну, она не выкладывается в смету, она разрастается, она идет, да, она может быть прибыльна, но изначально все равно были заложены меньше расходы. Другое дело, что, может быть, есть города, которым надо меньше
заниматься улучшением быта, да. Вот, а кто-то использует это на полную катушку. Я считаю, чем больше и лучше используют, то вот если есть такая возможность, вот сейчас было там, ну, настолько лучше Казань, почему бы ее не использовать?
Ну, не говоря о том, что опять-таки, ну, откуда это ощущение, что только в России? Да неправда, это просто вранье. Угу. Слушайте, был, я помню прекрасно олимпийскую зимнюю кампанию, когда над Инцелем растянули плакат на горе, чтобы не достали. Бехтесгаден, оне олимпиаден. Бехтесгаден, который выдвинули кандидатом, народ Бехтесгаден, мы против олимпиады, нам не нужно. Хотя великолепная возможность развить, это зимняя олимпиада, это гораздо меньше вложения, зимний курорт. Нет, нам это не нужно. Придут сюда, будет вот ровно то, что говорят, абсолютно один в один. Что касается роста и непредвиденных расходов, по-моему, в прошлом году жители Монреаля перестали, наконец, брать налог, с помощью которого компенсировали бюджетный дефицит Олимпиады 1976 года. Да это ладно? Абсолютно не уникальность, когда Роже Тайбер построил лучший в мире велотрек, потрясающий стадион, и они после этого, с 1976 года, был дополнительный налог на жителей Монреаля. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, наконец, выплатили все.
Это не уникальная ситуация. Это гораздо более жестко, потому что если бы гражданам России, гражданам Казани объявили, что с них будет снят конкретный целевой налог на универсиаду, я думаю, что она бы не состоялась просто. Потому что вот тогда народное волнение
так
как-то не ощущается.
Там город становился банкротом.
Скажите, пожалуйста, Булат, вот как вы считаете, если бы горожане, вот жители Казани ощущали, что вот напрямую этот процент на вот эти сооружения идет из их кармана, у них было бы более резким отношение к универсиаде, или они мудрее бы к этому относились и считали, что ну, он так он действительно идет из нашего кармана, какая разница, если нам об этом скажут впрямую?
Ну, я думаю, это не только касается универсиады, да, мы все налогоплательщики, так или иначе, все проекты, которые финансируются из бюджета, они финансируются из нашего кармана, ведь так. Поэтому, конечно, дополнительный раздражитель был бы, если бы им вот прям черным по белому говорил, что так, вот у тебя зарплата, я не знаю, 20 тысяч рублей, там 200 рублей мы ежемесячно будем у тебя забирать именно на строительство объектов универсиады. Конечно, раздражитель был бы еще тот.
Мы послушаем звонок. Хариджан Исхакович из Бугульмы, пожалуйста.
Я по вопросу тому, какое отношение граждан не только в Казани, а Татарстана. Я житель Бугульмы. Я крайне недоволен тем, что затраты на него превысили все, ну, возможные, невозможные это величины. Бугульма – город небольшой, 100-тысячное население. Таких городов и районных центров Татарстана немного. Ведь дороги у нас, ну, практически мы гробим машины. На ремонт автодорог в городской черте, за пределами, кроме федеральной дороги, все разбиты. Техника строительная, кроме техники, средства уходили все в Казань. А сегодня мы говорим, что все довольны. Недовольны мы. Мы тоже это люди, как говорится. Это права, наверное, не только гражданина Казани, а населения вот этих моногородов.
Хариджан, простите, пожалуйста, вы хотите сказать, что вот из тех средств, из тех вложений, которые были брошены на Казань, на остальную территорию Татарстана ничего не распространилось, не досталось?
Абсолютно точно так.
Ну, это обидно, конечно.
Ну, на ремонт автодорог, даже ямочный ремонт, выделено, наверное, даже 10 миллионов нету на город Бугульма.
Ну, ведь так, ну, понимаете, а вот надо же как-то принимать это, наверное. Ну, да, и в конце концов за границами Татарстана есть еще села и города, которым тоже не досталось от этой универсиады. То есть вы к этому не хотите так более философски относиться? Ну, хотя бы им досталось, хоть за них порадуемся.
Ну, порадоваться можно чему угодно, но свое, как говорится, тело ближе.
Своя рубашка ближе к телу. А почему вы, Хариджан, вот тоже у меня вопрос, вот вы говорите, очень много денег, ведь это же на вашем бюджете, на личном, это не отразилось? Продукты в магазинах дороже не стали от того, что потрачено столько денег на...
Это отразилось в том, что, я же говорю, очень плохие дороги. И я имею автомобиль. У меня эта машина буквально прослужит, вместо того, чтобы служить, допустим, 5 лет, прослужит, может быть, год, может, полгода.
Понятно, Хариджан, спасибо большое, что вы нам позвонили. Мы поняли вашу обиду, поняли, с чем она связана.
Лен, ну если что, опять же оттянуться назад в любимые времена Алексея Львовича, то получится, что Московская Олимпиада тоже взяла все именно Москву, а под Москвой достались только бомжи и проститутки.
Ну, так всегда, так и будет, и дальше так будет. Вот просто там чемпионат мира по футболу пройдет в нескольких городах, поэтому уже рассредоточится это с помощью существования по нескольким. Не так обида, то есть эта обида будет рассредоточенной по стране. Я прочитаю смс-ку, которая пришла из Татарстана. Здравствуйте. Насчет бомжей. Их вывезли на автобусах в набережные Челны. Даже казанская программа «Эфир» показала сюжет из набережных Челнов. Спрашивается, за что же так обошли с набережными Челнами. Вот я спрашиваю Булата, там нет обид в вашу правозащитную организацию жалоб из набережных Челнов? Почему они должны теперь ваших бомжей у себя принимать?
Ну, я еще раз подчеркну, наша организация занимается совсем иной тематикой, да, совсем иными проблемами. А с этой ситуацией я тоже знаком, собственно, по телевизору все это показывают. Ну, еще раз говорю, то есть, опять-таки, столицу Универсиады Казани и, соответственно, приезжают иностранные гости, наверное, таковы условия безопасности. Но это вопрос, наверное, опять-таки не ко мне, а к правоохранительным органам.
Вот, Алексей, а вы смотрите то, как показывает ваш канал, передает в каком... Вот то, как вы показываете Универсиаду, вы сами смотрите эти сюжеты?
Ну, конечно.
Просто даже
смотрю.
Интересно. Я почему спрашиваю? Потому что я пересмотрела сегодня очень много государственных сюжетов, но они какие-то очень сусальные. Ну, невозможно. То есть вот студенты, вот они поели, вот они пошли спели. Это какой-то бесконечный хоровод, какой-то праздник. Я понимаю, ничего серьезного, глубокого, вдумчивого. Я не хочу сказать, что они должны заниматься критиканством и опрашивать, и специально искать жителей, которые недовольны. Но хотя бы сказать об этой проблеме медали, ну, хоть что-нибудь. Нет, бесконечный праздник в духе вот таких вот агиток. Зачем? Я просто не понимаю, зачем? Можно спокойнее об этом рассказывать, спокойнее говорить о результатах. Нет, нужно показать, как они безумно, бесконечно счастливы в этой Казани. Может быть, они счастливы, но производят такое впечатление странно немножко. Как вы об этом рассказываете?
Спокойно.
Все-таки спокойно. С точки зрения медали...
Спокойно, мне кажется, профессионально. У вас очень хорошая профессиональная, многонациональная команда, ну, вообще у нас многонациональная компания, телеканал. Вот у нас и спортивная редакция, причем у нас и по-разному, допустим, арабский канал об этом рассказывает, естественно, больше с мусульманским, конечно, арабским. У нас из наших трех языков, на которых мы вещаем, самое интересное это для арабского канала, конечно, потому что исламская тематика, это ближе арабскому зрителю. А англичане, испанцы, это, естественно, что для испанцев это в первую очередь про футбол, про то, что смотрят латиноамериканцы, испанцы. Ну, то есть разные каналы показывают то, что интереснее своему целевому.
Но не так, что вот как мы можем, вот как мы круто принимаем иностранцев, как они у нас счастливы. Такого нет.
Круто. У нас главная история у нас, это, допустим, история со Сноуденом. Это история с ОСАН. У нас есть история, которую мы делаем лучше всех в мире. Но это мы делаем, как мне кажется, вот так, как должны делать
профессионалы. В рабочем режиме. Ну, хорошо, да. Я спрошу у Булата. Скажите, Булат, а как телевидение Татарстана освещает Универсиаду?
Ну, телевидение Татарстана – это такой островок коммунизма. Собственно, наверное, не мудрено, что все сюжеты, они позитивного характера. И, в общем-то, я ничего вам нового не скажу, если... буквально скажу, что вчера посмотрел два сюжета по местным телеканалам, они все сплошь позитивные о том, что куча волонтеров приехала, они ходят на все мероприятия, все всем довольны. Казань – крутой город.
Вот. Ну, вот Казань – крутой город, но в этом смысле он не отличается по подаче, этот канал, там, телевидение Татарстана от федерального.
Казань – правда крутой город.
Хорошо, Казань. Давайте на этом и закончим нашу программу «Лицом к событию». В событии обсуждали Универсиаду. Казань – крутой город, отличная концовка.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.